Мы будем просить Божье благословение на предстоящее служение, чтобы Господь сегодня прибыл с нами. И Писание так и учит, и говорит нам, что где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и Он пребывает. И Он не просто пребывает, как один из присутствующих, да, наблюдателей, допустим, а Он пребывает так, что Он является самим учителем нашим, является самим наставником, который вразумляет нас через пение, вразумляет нас через стихотворение, через Слово Божие, которое мы слышим с этого места, и Духом Святым, пребывающим и в нас, и с нами. Псалом Иеремии, Плач Иеремии, 3 глава, Плач Иеремии, 3 глава, говорит нам такие слова. С 22 стиха и ниже. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. И мы видим, что Иеремия видит такое положение человека, какое оно должно быть. Писание говорит, что благо человеку, который надеется на Господа. И далее говорит, то терпеливо ожидает спасения от Господа. Мы понимаем, что есть моменты, когда Бог мгновенно отвечает, да? И порой слышишь такие даже высказывания, даже об этом не думал, или, может быть, когда-то думал, а Бог раз и ответил, а я даже об этом много и не молился, и не нуждался, не искал, а вот Бог раз мне явил, и хорошо, и прекрасно. А другой момент бывает наоборот, человек годами молится и прилагает много усилия, и то, и другое имеет место быть в жизни каждого человека. Бог может отвечать и мгновенно, Бог может отвечать и долго, испытывая веру человека. Через это его идет научение, через это происходит его, так скажем, укрепление взаимоотношений с Богом. Вот знаете, это как дружба, которую можно сравнить. Вот дружба бывает такая, что, ну вот, друзья, пока мы вместе друг друга видим, мы друзья. А разъехались на какое-то время, встретились, ну, как будто мы не знаем друг друга, да, ну, вот такая дружба, не близкая, не тесная. И другая сторона, бывает, люди долго в разлуке, да, а встречаются, как будто они вчера только расстались, у них все общее. И расстояние и время, оно не разрушило этих отношений. И вот так должно быть наше отношение с Богом, что даже если долго приходится обращаться, долго ожидать, долго нуждаться, это не должно разрушить наших отношений с Богом, если наша любовь к Богу из глубины нашего сердца. Божья любовь, она неизменна. Божья любовь, она из самой глубины Божьего сердца к каждому человеку, и она никогда не истощается и никогда не угасает. И важно, чтобы наши отношения к Богу были такими, что Господь всегда для нас остается нашим Богом. Не тогда, когда Он отвечает только мгновенно, и дает все, что я хочу, а даже когда и говорит «нет, я тебе этого не дам». Может ли наша душа сказать: «Господи, благодарю Тебя». Ты не дашь, значит, так надо. Как мы видим, Иов в начале своего, так скажем, вот описания этой истории его жизни, когда все беды пришли на его жизнь, он говорит: «Господь дал, Господь и взял. Да будет что? Имя Господне благословено». Он прославил его. Прославить Бога за то, что он забрал. Кто из нас об этом думал? Прославить Бога за то, что Он забрал. Мы обычно славим Бога за то, что Он дает, правда? Вот дал Бог, аллилуйя тебе! Забрал Господь. За что забрал? Почему забрал? Что я не так сделал? Господи, чем согрешил-то? Почему забираешь? А мы видим, что сердце человека доверяет Богу во всем. Если Бог дает, слава тебе. Если Бог забрал, тоже слава тебе. Если сегодня солнца я не вижу, слава Тебе. Если сегодня, Господи, это нужно пройти, слава Тебе. За все Богу слава. По одной простой причине мы доверяем Богу, что через что-то нас Бог проведя, Он ведет нас к лучшему. Человек смотрит не на происходящее, он смотрит на цель. Потому что у Бога для каждого из нас единственная цель. Это какая? Небо. У Бога одна цель – небо. И все условия, которыми сегодня нас Бог ведет, к одной единственной цели – небо. Поэтому Ему слава. И давайте, дорогие друзья, мы прославим Господа и попросим, чтобы Бог сегодня Духом Святым действовал на этом месте, научал нас, ободрял нас и помогал нам не сворачивать с избранного пути и держаться этой одной цели. Будем молиться.
Когда мне в жизненном хождении тревожной болью сдавит грудь, и вера в Божье провидение готова в бездне потонуть, когда день тихо догорает, который лишь мне грусть принес, все ж дух мой тайно постигает, не ошибается Христос. Когда телесное мучение пошлет мне Бог своей рукой, Его святое попечение уразуметь мне нелегко. Когда бессонными ночами из глаз текут потоки слез, все ж слышу музыки звучания, не ошибается Христос. Когда проблем неразрешенных, вопросов бесконечных рой, стучится в сердце утомленно, в сомнения падаю душой, когда святых стремлений всходом грозит неверие мороз, звучит в ушах громоотводом, не ошибается Христос. Тогда в сердечном умилении спешу припасть к Его ногам, воздать честь, славу, поклонение Ему за милосердие к нам. Тогда тернистый путь прекрасен, хотя на нем нет пышных роз, голос слышится так ясно, не ошибается Христос.
Голубой тени море гладит берег золотой, стаи чаек на просторе соревнуются с волной. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, Его хочу хвалить. Как приятно очутиться вновь в прохладной глубине, над волнами прокатиться у дельфина на спине. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, Его хочу хвалить. Видишь, сосны точно свечи изумрудные стоят, кто набросил им на плечи голубой прозрачный плат. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, Его хочу хвалить. Чудо, море, чайки, солнце, лес, не никогда не позабуду восхвалять Творца Небес. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, Его хочу хвалить. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, Его хочу хвалить.
С тобою впереди. вечного и вездесущего, ибо Духа Святого в деяниях сильного, Триединого Бога и Бога единого, ибо Духа Святого в деяниях сильного, Триединого Бога. Небе торжественно, сам Господь на кресте подарил нам прощение. Верить, встреча с Ним будет на небе торжественно, сам Господь на кресте подарил нам прощение. Веруем в воскресение мертвых и Бога явление, что сойдется в Христос, приведя мир в смятение, заберет свою церковь святые обители, и прощения не будет отвергшим Спасителя, заберет свою церковь святые обители, и прощения не будет отвергшим Спасителя. Веруем, справедлив наш Господь, и суды Его верные, и Иисус своей кровью купил нам спасение. Смерти покрал Он своим воскресением, стал Он мира надеждой и нашим спасением. Узы смерти покрал Он своим воскресением, стал Он мира надеждой и нашим спасением.
Господу. В начале нашего собрания брат Роман говорил, что в нашей жизни бывают трудности, бывают какие-то сложности, Бог допускает их для того, чтобы поколебать нашу веру, для того, чтобы мы научились доверять Ему. Слава Господу! Я хотел бы также прочитать одно место из Писания, где Господь, Он учил народ Божий доверять Ему. Это книга, вторая книга Моисея, Исход, 14 глава. Прочитаю 6 стиха. Это история, когда народ Божий, он вышел с Египта и следовал к морю. Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. «И расточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнались за ними египтяне и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившиеся у моря при Пи-Гафи-Рофе пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними». И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Вот такая история. Мы видим, что народ израильский, при многих чудесах Божиих, которые Бог совершил в Египте. Я думаю, они выходили с Египта с великой радостью, с полной верой в сердце. И написано в Библии, что не было даже болящего в коленах их. Они были здоровые, обеспеченные и материально, и духовно, думаю, вера их была на высоком уровне. И они шли, наверное, и прославляли Господа. Наконец пришло избавление. И мы видим дальше, что происходит. И вот они приходят к морю. Слева скалы, справа скалы. И мы видим, что сзади стук колесниц. И они видели, что фараон со своим войском гонится за ними. И они понимают, что их цель – убить и уничтожить их. И вы знаете, увидев это видимое, что происходит в их сердце, сразу забывают все, что произошло некоторое время назад. Все эти чудеса, знамения, которые Бог совершил в их жизни, они забывают и смотрят на видимое. Конечно, с ними и старики, и дети, и, может быть, женщины беременные. И они, смотря на это, скажут, сейчас египтяне налетят и все это погубят, всех уничтожат. И знаете, когда пришла такая ситуация, что они сразу делать? Они стали искать виновного. Кто же виноват в этом? Кто виноват? И... Конечно, обвиняют Моисея. Зачем ты нас вывел? Очень интересная похожая история. Также есть, я прочитаю, это о Давиде. О Давиде, 30 глава, 1 книга царств. Прочитаю с первого места стиха. Третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилак, амаликитяне напали с юга на Сикилак и взяли Сикилак и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». Дальше мы знаем историю, как Бог вышел навстречу и все вернул с избытка. Такая история мы видим, да, тоже из Давида. Они ходили, побеждали, они одерживали здесь победу и, наверное, прославляли Бога. радовались победам, которые Бог давал им. И вот пришла такая ситуация в жизни, да, в их. Они ушли, и в это время вышли из города, и в это время враг пришел и сжег город, забрал женщин, забрал детей, стариков. И вот они пришли, видят, все, пустое место, никого нет. Подняли вопль, и потом что сделали? Ну, нужно найти виновного. Кто виновный? Давид виновный. Все забыли, что Бог делал через Давида, как они держали победы. Но слава Богу за веру Давида. Написано, он укрепился надеждою на Бога. И далее мы видим, Бог все возвращает благодаря вере Давида. И вернемся снова к первому месту, которое я читал, к Исходу. И здесь интересно, когда они подошли вот к морю, да, они увидели это бушующее море, некуда идти, некуда идти. Но здесь Господь, Он дает выход, Он дает решение народу. Я прочитаю это, 15 стих, 2 часть. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, дорогая церковь, братья и сестры, как бы ни было трудно нашей жизни». Какие бы испытания нас не преследовали, какие бы искушения не постерегали нас, Господь говорит такие слова, Сам говорит, продолжайте идти, продолжайте следовать за Мной, и море сдвинется. И все эти трудности, все эти проблемы, они потонут в морской пучине. Я думаю, братья и сестры, если мы будем честны, искренни, кто уже давно верующий, вы часто были в таких ситуациях, когда вы подходили к морю и не знали, что делать. Но когда мы уповали его, море раздвигалось, мы проходили через него, и все, что нас преследовало, оно тонуло в морской пучине. Много таких случаев бывает в нашей жизни. Они будут. Но главное не останавливаться. Многие остановились у моря проблем или вернулись назад. Вы знаете, есть такое очень интересное обетование – обетование, которое сказал сам Господь Иисус. Это Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Лука, 10 глава, 19 стих. Господь сам сказал, «Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Что это за вражья сила? Что это за змеи и скорпионы? Это трудности, это скорби, эти болезни. И Господь сказал, со властью наступайте на них, преодолевайте их, и они не повредят нам, но только укрепят нашу веру и упование на Бога. Аминь.
Молитва, что это? Обряд, наверное, или набор хороших слов обыкновенных? Как понимаешь ты, что нужно помолиться? И как узнаешь час, который нужно преклониться, ты думаешь, что желание от тебя исходит, и что Иисус, когда захочешь, ты приходит. Да, Бог нас ждет весь день, конечно, чтобы поговорить и подкрепить так нежно. Но, друг, подумай, как же видеть Его хочешь в сердце, когда весь день закрыта на общение дверца. Зачем же Иисус, когда на небо уходил нам утешителя и духа жизни подарил? Не потому ли, что хотел с тобою везде быть, всю жизнь с тобой прожить и радости, и горести делить? Скажи, зачем нам Иисус тогда открылся? Зачем за каждого из нас молился? Зачем свои нам чувствования даровал и на кресте безвинно умирал? Зачем Он исцелял всех изнемогших? Зачем надежду на спасение дал? Зачем Он прожил жизнь так непорочно? Святого Духа в сердце нам послал. Зачем Ты, Божий, так для нас старался? Зачем проникли эти кроткие слова, что Он утешит и простит? К Нему нам надо устремляться. Нуждающего и обремененного Он подкрепит. А вспомни миг, когда в тебе частичка неба поселилась, и сердце радостно, прощенное, забилось. Не Бог ли сердце у тебя жить предложил тогда, любя? Не Бог ли дорогой ценой купил тебя, сказав, ты мой. Он первый сделал шаг тебе навстречу, и образец Иисуса нам послал, чтобы, когда прожили мы, на небе была встреча, и Он сказал тебе: «Я так скучал, душа, так ждал, что ты придешь ко мне на небо, и я тебя здесь обниму, все покажу там, где ты не был, и боль, и раны все твои сниму. Я на земле любил с тобой общаться, а ты минуткой встречи дорожил. Я был готов с тобой всегда встречаться, и сердце новое тебе я подарил. Я так любил заполнить его светом, и люди узнавали вдруг Христа. Я так любил с тобою говорить об этом, что в человеке есть от неба красота. Я так любил, когда ты в своем горе в слезах ко мне отчаянно бежал. Я подкреплял тебя в минуты скорби, а ты свой благодарный взор на небо устремлял. Я так любил тебя таким, каким ты был, но не хотел, чтобы таким прожил. Поэтому прожить так просто и не получилось все для того, чтобы в тебе обитель в небеса открылась. Я жду тебя, дитя, я небо приготовил. Молись, прошу тебя, не уставай. Я все для нашей встречи подготовил. А ты греха и непотребства в сердце не пускай. Я Бог, и нет другого Бога. Я вижу твое сердце и всю жизнь твою. Молись сейчас, чтобы там не плакать у порога. Не бойся, я же впереди стою. Я же хочу, чтоб ты сейчас все понял. Мою любовь, что не вмещают небеса небес, ту кровь и раны, те в ладонях, ту жертву за грехи и то, что Иисус воскрес. Все для того, чтобы на небе была встреча, и я сказал тебе: войди, дитя мое. Ты на земле мне сердце открывал навстречу, а я тебе открою небо и себя.
На земле ты от жизни не жди ни подарков, ни вечного света. Помни, что только лишь в доброте есть частица безмерного неба. Что по жизни с тобой ты не жди, будут верные добрые люди, лишь глоток живой Божьей воды. Для несчастных спасением будет. Ты добра от людей не жди, но любовь им свою подари. Как свеча все свети и сгорай, и в награду получишь ты рай. Отдавай доброты, не жалей хоть одну, душу ею согрей. Богу жизнь посвяти и любовь Божию людям дари.
Добротою красти себя, чтоб друзья видеть вечность сумели, и признав тебе Божье дитя, чтоб любовь Христа сами узрели. Ты пойми в этом счастье твое, сердце стремление, а любовь в твоем сердце поет, отзываясь на ангелов пение. Ты добра от людей не жди, но любовь им свою подари. Как свеча вся свети и сгорай, и в награду получишь ты рай. Жалей хоть одну, душу ею согрей. Богу жизнь посвяти и любовь Божию людям дари. Отдавай доброты, не жалей хоть одну,
хочешь ли увидеть Иисуса? Сердце для молитвы восклони, и греховные расторгнув узы, на Голгофу с верою взгляни, на Голгофу с верою взгляни.
Льется кровь из ран Его святая, на кресте смеяну молю, за тебя он в муках умирает, чтобы ты от смерти был спасен.
Хочешь ли увидеть Иисуса и внимать Его святым словам?
Дорогие друзья, еще раз скажем слава нашему Господу. Мы прослушали такое пение, группа пела псалом о том, что, и там последняя фраза была такая, что отдавай, да? И, ну, кто из нас скажет, что принимать это плохо? Но вот когда приходят на день рождения, что мы ожидаем? Ну, обычно мы говорим, да ничего нам не надо, вот, а сами ждем, вот. И, может быть, что-то подарят, да. И когда подарят, мы не расстраиваемся, правда? Не горюем, не печалимся, не обижаемся на этого человека. А мы очень этому рады, что нас кто-то чем-то одарил и что-то нам вдруг дал. Даже, может быть, небольшой какой-то подарок, сюрприз всегда, но для человека приятно. Но мы понимаем, что есть вещи более глубокие, духовные, которые прописаны в Слове Божьем, и Господь, говоря нам о них, говорит, что блажение отдавать, нежели принимать. Хотя по сердцу нам ближе бы принимать. И нам это приятно, и нам это хорошо, и усилий от нас никаких в этом не прикладывать не нужно. Да, принимай, да принимай, все прекрасно. Но давать, когда человек что-то нужно отдавать, а иногда, когда отдаешь, а у тебя самого этого мало, то это уже усилие. И в какой-то мере даже это подвиг. Когда человек может делиться последним в голодное время или время нужды, это подвиг. Это говорит о том, что в сердце человека имеет уже определенный характер, я так скажу, характер Божий, потому что Христос именно так и сделал. Он не пожалел своей жизни, отдал самое драгоценное, самое ценное за всех нас. Скажем слава Ему. Сегодня бы хотелось мне поговорить с вами на тему безопасности. Я думаю, что все из нас понимают, что Я думаю, мы одинаково с вами понимаем, что безопасность – это очень важная составляющая жизни человека. Да? И некоторые люди, желая достигнуть безопасности, строят высокие заборы, ставят видеокамеры, ставят, значит, аппаратуру слежения и так далее, и так далее. По одной простой причине человеку не просто это нравится, не просто он туда, так скажем, выбрасывает деньги и все, ему это приносит какое-то удовлетворение. Нет, человек хочет быть безопасным. И самые, так скажем, желанные места на земле, где бы хотел жить человек, это те места, где человек чувствует себя безопасно. Никто не ищет, так скажем, переселяться или жить в той местности, где проходят постоянно войны, теракты там и так далее, и так далее, и так далее. Этого человек не хочет, не желает. Это не мирное место, а любой человек по внутренности своей стремится к безопасности. И мы с вами прочитаем одно место Священного Писания. Это записано в 4-м псалме. Мы прочитаем с 4 по 9 стихи такие слова. «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». И псалмопевец Давид выше пишет некоторые моменты, которые помогают нам жить в безопасности. Вот знаете, одна сторона, безопасность может быть, или так скажем, что-то нас окружает извне, а я скажу, есть проблемы безопасности, которые внутри должны быть. Или, да, скажем, вопрос безопасности внутри должен быть решен. И по некоторым внутренним причинам человек не может даже уснуть и не может лежать на ложе своем спокойно, как Писание говорит, а я ложусь спокойно и сплю, потому что я в безопасности, не только извне безопасности, а внутри у меня безопасно. Внутри у меня покой, внутри у меня мир, внутри у меня Божие присутствие. И давайте мы начнем с вами наше рассуждение над 5 стихом, где говорит такие слова Писание нам. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь». Мы знаем, дорогие друзья, все, что гнев – это очень плохо, правда? И хотя мы знаем, что это очень плохо, но почему-то оно не оставляет порой в жизни человека. И Слово Божие говорит нам в послании Иакова в 3 главе такие слова. Мы зачитаем это место. Послание апостола Иакова, 3 глава, 6 стих. И оно идет прямое, как скажем, повествование, что это есть. Язык – огонь. Прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Писание говорит, что язык может быть в таком употреблении человека, что разожжет все кругом. Такой огонь будет кругом, что и сам человек может в этом огне погибнуть, да, и другие очень сильно пострадают. Писание говорит нам, язык – огонь. Человек может до такого состояния войти в гневе, что я даже слышал, что могут и посуду бить, и крушить все, да, и много слов говорить, о которых человек потом в продолжении времени будет каяться, говорить, зачем я это сказал, зачем я это сделал, и так далее, и так далее, и так далее. Писание говорит, гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших. Интересный, Писание дает нам выход из этого положения. Писание говорит, а ты на ложе присядь и начни мы размышлять. Проблема в чем? Когда человек гневается, он не думает в этот момент ни о чем. Писание говорит, включи свой разум, начни рассуждать, для чего все это, к чему все это. Я это сравнил с тем, вот знаете, когда костер, если все дрова вместе, они хорошо горят, а попробуйте их разложить, ну не на большое расстояние, но хотя бы сантиметров на 30 друг от друга эти все головешки. Они будут гореть. Все потухнет.
все потухнет. И там, где был огонь, все потухнет. И когда мы размышляем, начинаем раскладывать, так, это сюда, а это мне не надо, а с чего я это вдруг взял? И человек начинает все раскладывать. Бывает, на самом деле гнев-то он ни на чем не построен. Какая-то мысль, какое-то слово, кто-то что-то сказал, кто-то подумал, что-то до тебя дошло, и происходит гнев. А когда человек начинает размышлять, он начинает все это раскладывать, оно постепенно все тухнет. И ты видишь, оказывается-то, незачем было и разжигать все это. И человек по-другому относится. Писание говорит, человек получает утешение, приходит в мир его сердце, покой, и ему совершенно уже не хочется гневаться. Далее Слово Божие говорит нам такие слова, чтобы человек имел внутреннюю безопасность. Писание говорит, приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Мы сегодня слышали уже эти слова, которые пелись в псалме. Добра от людей не жди, но любовь свою дари. И здесь очень хорошо сказано, приносите жертвы правды. Вот когда мы что-то кому-то делаем, отдаем, жертвуем, служим, вот хотим ли мы этого, не хотим, а на самом деле, что? Мы ожидаем, что этот человек с нами точно так же будет поступать, правда? Ну, ждем мы этого. Ну, сделали мы, послужили кому-то, что-то отдали, время, силы, может быть, финансы, может быть, значит, вещи какие-то, да? И когда у меня пришла нужда, ну, а ты там что? Ты не забыл? Я же делал тебе все. А человек так пожимает плечами, а что от меня хотят? А я начинаю огорчаться. Ну, как же так? Я же делал, я же дал, я же помог, а он даже в мою сторону и не посмотрит. Писание говорит такие слова. Приносите жертвы правды, и что делайте? Уповайте на Господа. Не нужно уповать на человека. Не нужно думать, что я раз ему дал, теперь мне обязательно от него должно вернуться. Писание говорит, уповай на Господа. Тогда ты будешь спокойно отдыхать, не будешь ни от кого ничего ждать. Господь твое упование. Может быть, не через этого человека. Может быть, через другого человека или через другие, вообще особенным образом Господь как-то даст и восполнит то, в чем ты сегодня нуждаешься. Далее Слово Божие говорит нам такие слова. Мы читаем с вами ниже. Многие говорят, кто покажет нам благо. Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Вот в этом стихе я вижу два таких направления, на которые бы я хотел обратить наше внимание, чтобы нам с вами жить в безопасности. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Это такое состояние человека. У кого-то умножается, а мне что от этого приходит? Радость. И мы понимаем, что есть у кого-то умножается, допустим, у моих детей умножается. Радость мне? Радость. А у соседа умножается? А почему это у него умножается? Но дети-то это близко, это понятно нам всем, да? У детей умножается, я бы еще добавил. А у соседа умножается. А там у кого-то еще умножается. Будет ли в моем сердце радость, или я сон потеряю из-за этого? Или я буду, ну как так? Да у него было меньше, чем у меня. А на сегодняшний день у него в 3 раза больше. И человек сон потерял. Ушла безопасность из его сердца. Мир ушел. Писание говорит, что твое сердце должно быть таковым, когда у другого умножается, твое сердце должно пребывать в радости. Вторая сторона, которую я с этого стиха хотел бы подчеркнуть, что когда у других умножается земное, а Писание говорит, яви нам свет лица твоего, Господи, ты исполнил сердце мое весельем. Знаете, я прочитал как-то недавно такое высказывание интересное. Если я в своей жизни не потерял Бога, то я не потерял ничего. Вы с этим согласны? Человек может все в жизни потерять, но если Бог остается центром его жизни, он ничего не потерял. Потому что, как сегодня брат Анатолий уже говорил, Бог восполнит, Бог воздаст, Бог не оставит в стыде. И псалмопевец пишет такие слова: «И не видел я праведника, с протянутой рукой и потомков его, просящими хлеба. Если ты будешь верен Господу, если Бог будет все во всем в твоей жизни, ты будешь жить в безопасности, и мир Божий будет наполнять твое сердце. Будем молиться.
Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной. Я с Ним врагов жестоких не боюсь. Ведет меня Он к небу, в желанный дом родной, куда я всей душой своей стремлюсь. Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной, до цели вожделенной с Ним дойду. В дороге защитит Он страдаческой земной, поэтому мой радуется дух. Вокруг меня неверье, и часто вижу я, у многих сердце зависть, гнев и ложь. Оставить могут просто меня мои друзья, поддержит трудный час великий вождь. Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной, до цели вожделенной с Ним дойду. В дороге защитит Он страдаческой земной, поэтому мой радуется дух. Надежду подает Он, когда вокруг темно, и вижу свет небесный, как маяк. Не гаснущей любовью сияет лик Его, уходит вмиг один холодный мрак. Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной, до цели вожделенной с Ним дойду. В дороге защитит Он страдальческой земной, поэтому мой радуется дух, поэтому мой радуется дух.
Меня влекут за облачные дали, меня влекут лишь только небеса. Там нету слез, нет горя, нет печали, тот дивный край есть Родина моя. Там нету слез, нет горя, нет печали, тот дивный край есть Родина моя. Меня влечет одно, друзья, желание, все наполняет больше с каждым днем. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисуса дивная любовь. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисуса дивная любовь. Меня влечет и там за облаками, достигнуть то, где ангелы поют, где чистота зеркально все сияет, болезней нет, там небо красота, где чистота зеркально все сияет, болезней нет, там небо красота. Меня влечет и там за облаками, достигнуть тот небесный спокой, где песнь хваленья новыми устами я воспою о Родине святой. Где песнь хваленья новыми устами я воспою на Родине святой.
Родился ты тогда, а небес крикнул, честь, но я не поклонюсь тем идолам вовеки. О, Иисус, моя звезда, ты светишь в мире не всегда. Я за тобой хочу идти, чтобы до вечности дойти.
Слава нашему Господу! И хор пропел: «За тобой хочу идти, чтобы до вечности дойти». И сегодня говорилось на этом месте о его безопасности. Мы с вами, конечно же, все хотели бы жить в этой безопасности, иметь эту безопасность, со всех сторон быть огражденными. Но мы с вами понимаем, что Господь наградил нас, слава Господу. Но, знаете, нам надо будет пройти и сложности, и болезни, и пройти какие-то трудности, и испытания, и все это в нашей жизни будет. И безопасность не в этом, а безопасность в том, что Господь, Он обещал нам, что Он сохранит нас с вами, сохранит вот это, Он даровал нам с вами залог, который живет в наших сердцах, и этот залог, Господь нам с вами даровал и обещал, что Он доведет нас до Царства Божия. И есть учение, которое учит о том, что не будет ни болезней, не будет никаких сложностей и трудностей, но это неправда. Слово Божие, которое и есть, вот это учение об этой безопасности, как себя хранить в безопасности. Там много говорится о том, что все мужи Божии и все люди, которые поклонялись Господу, через многие-многие трудности и скорби они проходили. И все это сопровождало людей Божьих, потому что туда, куда Господь их ведет, туда не войдешь вот с этим своим багажом, который ты имеешь, который накопил в течение жизни своею. Но Господу очень много надо потрудиться и очень много убрать еще сердец наших. Если мы к этому относимся с пренебрежением каким-то, а ждем, что вот у нас в жизни все будет только хорошо и прекрасно, то тогда очень большой вопрос, дойдем ли мы до этого Царства Божия. Поэтому благослови нас с вами, Господь. Благослови, укрепи, помоги не смущаться, не колебаться от того, что много очень происходит в жизни нашей, того, чего нам не хотелось бы, но всегда с верою, как говорила сегодня, надеждой смотреть на нашего Господа, на нашего Иисуса Христа, который сам первый показал нам этот пример, который сам есть Слово Божие, но который прошел через столько скорбей и страданий, изведал болезни и поругания, и все это он преодолел и прошел, и нам показал пример, что можно прожить, можно перейти этот путь пройти и оказаться там, с Господом, вместе. Не потому что мы не сами по себе идем, не свою силу мы побеждаем и преодолеваем все, но силу возлюбившего нас. А Его сила, она есть всемогущая, она есть великая. И Господь уже доказал это не раз и не два в нашей жизни. И как сегодня говорилось о том, что расступились воды, и народ Божий перешел. И уже говорилось, что и у нас в жизни так же было самое. И расступались эти воды, и проходили мы с вами уже. Слава нашему Господу, потому что Он с нами. Я зачитаю второе послание к Коринфянам, 4 глава, довольно-таки такой продолжительный отрывок, с первого стиха по 7. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха по 7. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего – ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Слава нашему Господу! И в этом месте, в 6 стихе, в этом отрывке, есть такое место, оно, знаете, оно может поражать нас, или как-то наоборот, мы можем недооценивать это. Здесь написано, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, повелевший из тьмы воссиять свету. И если Бог, Он что-то повелевает, как думаете, может ли это не сбыться, может ли это не совершиться, если Бог повелевает? Да нет, конечно же. Если Бог что-то повелел, то это обязательно все исполнится. И до последней, как написано, йод и запятой, все исполнится, потому что Бог, Он все сотворил, и все законы, которые в этой жизни, они совершаются, это все им соблюдается. Он смотрит, чтобы все вот до конца, до самого исполнилось. Написано: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету». И дальше написано: «Озарил наши сердца». И, наверное, самое сложное, что только можно представить, да, вот, это спасение человека. Это тот момент, когда человек уверовал, когда он покаялся, когда он пришел к Господу. Потому что мы сегодня смотрим на наших родных и близких и думаем, ну вот как вот так вот, да? Ведь вроде так все очевидно, и Бог, Он живой, и Он есть. Но почему же вы не хотите узнать о Нем, не хотите сердце свое открыть? Потому что, ну, сложно это все так вот, мы смотрим на это. Но, видите, слово говорит, что Он озарил наши сердца. И это чудо, что это озарение, оно однажды пришло в наши сердца. И когда, помните, Павел, когда он был еще Савлом, написано, что он шел в Дамаск, и он чем дышал, написано? Он угрозами и убийством дышал. Он всем этим дышал. И что, как бы, ну, давайте представим вот это его состояние. Что значит дышать? Вот я дышу, и я живу. Да, дышу кислородом. А если я не буду дышать, то все, я умер. И вот он шел, он этим дышал. Это его настолько наполняло. В нем не было в тот момент, я думаю, любви Божией. В нем не было каких-то хороших чувств таких там, хороших качеств каких-то таких, знаете, которые, как бы, ну, вот мы как представляем, да, что вот такого человека можно спасти, он такой добрый там, хороший. Не было этого всего в нем. Он дышал, он был наполнен. Он был наполнен серьезными вещами. Он готов был убивать, он готов был брать камни, побивать, там еще что-то брать, в темницу волочить. Он всем этим был готов делать это все был готов. Но мы с вами видим, что когда произошла эта встреча, внезапно, вспышка, да, вот встреча произошла с Господом, что произошло? Все ушло куда-то. Написано: озарил наши сердца. Это есть великая сила озаряющая, которая, знаете, оно может все. Оно может все. Оно может привести человека к спасению, который даже и не собирался, может быть, как бы в тот момент. Вот он не думал о том, чтобы служить Иисусу Христу. Он жизнь свою посвятил на то, чтобы, наоборот, уничтожить, искоренить, чтобы не было христиан, чтобы не было веры. Никакого воспоминания об Иисусе Христе, чтобы не было. Савл на это свою жизнь в тот момент он посвятил. Он на это шел. Но написано, Слово Божие говорит, Он озарил наши сердца, Его сердце и наши сердца. И это как вспышка. И это есть жизнь до этого момента, в которой мы много сделали ошибок, много там всего нехорошего. И это жизнь после этого, в которой, может быть, тоже будут ошибки, в которой есть ошибки, но мы идем и служим Господу. И мы и просим прощения у Него, и мы каемся перед Ним. И это другая жизнь. Это жизнь, наполненная смыслом, жизнь, наполненная благодатью, милостью Божией, присутствием Божьим в нашей жизни. Но я бы не об этом хотел говорить. Дальше написано: «Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, ибо сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». И вот знаете, вот этот материал, глиняные сосуды. А когда начал посмотреть об их, ну, посмотрел об их особенностях, там, отличия от драгоценных, может быть, сосудов. И так вот, знаете, я вот посмотрел список, там был такой, как бы, как сказать, ну, список там самой дорогой посуды. И вот в этом списке самой дорогой посуды нету ни одного глиняного, знаете, какого-то там сосуда, там, или горшочка, или там, не знаю, еще чего-то. Вот. Я там увидел, что больше всего это фарфоровые какие-то, ну, какая-то посуда, какие-то сосуды. Знаете, вот такая пиалочка. Небольшая фарфоровая пиалочка. Она стоит $36 миллионов. Ее ценность не в том, конечно, что она фарфоровая, а в том, что ей когда-то пользовался, ну, говорят, император Китая. Вот, 36 миллионов. Вот такая небольшая пиалочка, представляете? Вот ее она очень ценная. Там было про другую посуду, там было про кастрюльку, знаете, кастрюля, простая кастрюля, там, какой материал там у нее, не знаю даже, там, ну, обычный материал. Но ее ценность в том, что ручки, там, крышка, там, какие-то множество бриллиантов, там, золото. И тоже она стоит очень большие деньги, 600 тысяч долларов. Вот, простая кастрюля, там, казалось бы, да, вот. Ну, что ты в ней сделаешь там такого, пусть там даже драгоценности, бриллианты, что ты в ней сделаешь такого, чего ты не можешь делать в простой кастрюльке, там, да, которую ты купил там за 500 рублей или за 1000. Но нет такого. И вот как вы думаете, будет ли кто-то использовать вот эту вот пиалочку или вот эту кастрюлю по назначению? Что-то готовить там или там чай наливать в эту пиалочку и пить? Да нет, наверное, никогда никто не будет вот использовать по назначению. Скорее всего, поставят под какое-то стекло, наверное, там, или в музее, или в частной коллекции. И она будет там стоять долгие годы, там, сколько там уже будет, там, я не знаю. Вот. Но никто не будет никогда использовать эту посуду, скорее всего, по назначению. Знаете, когда приходишь, вот я помню, раньше как-то, ну, сейчас, может быть, меньше, приходишь кому-то в гости, у кого-то стенка стоит, там, и помните, там вот два прозрачных, как бы, дверки таких, да, и там стоят вот в этом шкафчике, стоят обычно самые красивые посуда. Вот туда ставят фарфоровые там какие-то там вазочки, там еще что-то, расписное все такое. Но вот я вот не знаю, не помню, может быть, кто-то и ставит глиняные какие-то сосуды туда, кто-то, может быть, я не помню, но не видела такого. Вот, обычно другое ставят, такое какое-то расписное все такое, вот, такое, знаете, такое разноцветное какое-то, чтобы в глаза бросалось. Ну, глиняного сосуда ты там не найдешь. Ну, я не видел, по крайней мере. Вот, знаете, вот глиняная посуда, она чем цена? Она цена своим, как бы, как сказать, содержанием своим, внутренностью своей, да, то, что там можно приготовить, это будет вкусно. Я вот очень люблю готовить, допустим, в горшочках глиняных, вот, там, картошку тушить, там, она очень вкусная получается, ты так не приготовишь в кастрюле, вот. Но, знаете, если ты даже на эти горшочки глиняные, там, какие-то бриллианты туда навешаешь, там, золото, там, распишешь все это, там, ну, ничего не изменится. Ничего не изменится. Ты все равно приготовишь вот вкусную вот эту картошку, да, которая как бы не будет зависеть от того, какие там бриллианты, сколько стоит этот горшочек. Вот. Не будет зависеть от этого. Знаете, Слово Божие говорит, я зачитаю первое послание Петра, 3 глава. Вот это место мы часто его читаем. Я буду читать только с 3 стиха. Первое послание Петра, 3 глава, с 3 стиха. Здесь написано о наставлении женам. Но я думаю, это и мужьям, и то же самое наставление, оно ко всем нам относится. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не внешнее. Для Бога ему вот, ну, не важно вот это внешнее какое-то, да, вот эти внешние атрибуты. Для нас, людей, ну, важно. Мы как-то так, вы знаете, хотим, конечно, и одеваться получше. Где-то, может быть, и чтобы стрижка была получше там. Ну, так вот мы устроены с вами, человеки, люди. Но Господь говорит, что для Него это не важно. Для Него это не важно. Для Него важно внутреннее содержание. Не внешнее. Не внешнее. И, вы знаете, бывает, что мы с вами когда-то в начале пути нашего это осознали, поняли. Но время проходит, и мы снова начинаем искать и как-то самовыражаться, может быть, вот не во внутреннем, а во внешнем. И Слово Божие дальше говорит, не золотые уборы, не или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. И Слово Божие говорит, вот это драгоценно пред Богом, что сегодня наполняет твое сердце, что сегодня наполняет твою внутренность, вот это для Бога драгоценность. А мы же, естественно, хотим с вами, чтобы ну, то, что у нас есть, оно было драгоценно для Господа, правда? Ну, мы же живем с вами, идем за Господом, ну, не просто так, как бы, у нас же есть какие-то цели, мы хотим, чтобы Господь, Он как-то оценил нас, как-то Он, знаете, благословлял нас, а если мы с вами будем, ну, в пренебрежении в своем состоянии, ну, Господь будет нас с вами благословлять. Ну, навряд ли, если мы будем пренебрегать этим всем. Бог будет хранить, может быть, будет как-то все равно там оберегать каких-то вещей, но благословение такого, которое Он может дать, Он не будет нам давать, если это не будет для нас с вами важно. Поэтому очень важно, что наполняет наше сердце, что наполняет наше сердце, и каким сосудом мы с вами себя считаем. Потому что я могу считать себя очень драгоценным сосудом и даже показывать кому-то там, вот у меня тут бриллиант, смотрите, какой вот. И я такой вот весь в церкви, вот, знаете, особенный какой-то. Можно так себя представлять, знаете, но для Господа Это не нужно все. Это не нужно. Можно людей как-то там, знаете, там вести в заблуждение. Но для Господа это все не нужно. Господь хочет, чтобы мы с вами и оставались этими глиняными сосудами, которые, может быть, не поставят под это стекло, не поставят, так знаете, на виду, не будут подходить любоваться. Но Господь сможет что-то совершить через этот глиняный сосуд. Через глиняный сосуд Он может что-то сделать для своей славы. И я думаю, это для нас всех принесет благословение. Каждому из нас это принесет благословение. Если мы не захотим стать драгоценным этим сосудом, вот, а захотим остаться сосудом глиняным в глазах Божьих. В глазах Божьих, и самое главное, в своих глазах. И дальше, что же должно наполнять этот глиняный сосуд? Здесь тоже очень хорошо об этом сказано. Что же должно наполнять этот глиняный сосуд? Написано, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие, а говорится о каком-то сокровище, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Итак, вот этот глиняный сосуд, и в этом глиняном сосуде есть какое-то сокровище. И слово говорит, Боже, что же это за сокровище? И написано, познание славы Божией. Познание славы Божией. Можно что-то узнать, можно узнать, что Бог есть. Знаете, но есть какой-то путь, и человек, он должен познавать Господа. Вот если взять Ветхий Завет. Вообще, что такое слава? Я посмотрел в греческом переводе. Слава – это блеск, сияние, яркость. Одно значение такое. И слава, честь и величие. И мне понравилось вот это вот. Блеск, сияние, яркость. Слава Божия. То есть, в чем же эта яркость Божия, она проявлялась? Я сначала начал размышлять, в чем же она проявлялась в Ветхом Завете. Вот это яркое сияние Божие. И мы с вами видим, сегодня говорилось о том, что когда Бог выводил Израиль из Египта, что это было? Это была слава Божия. Это была слава и могущество Божие, что такое только Бог мог сделать. Никто не мог такого сделать. То, что впереди их шел столб облачный, что это было? Это была слава Божия. И когда позади их там тоже шел этот столб, это тоже была слава. И огненный столб – это слава Божия. И когда мы с вами смотрим, что через Елисея Бог исцелил Неемана от проказа. Что это было? Это была слава Божия. Но люди, знаете, они как-то так думали, это где-то там, далеко. Вот эта слава Божия, она где-то там, далеко. И она была, конечно же. Они верили, что это так, оно все есть. Но это где-то там, далеко. Во времени далеко. В пространстве далеко. Это слава Божия. Но знаете, пришло время, когда пророк Иезекииль, он написал в своем своей книге пророка Иезекииля, я не буду читать это, но он такое пророчество, что слава Божия, она покинула храм. Вы помните, наверное, это место. Слава Божия, она ушла, она покинула храм за нечестие народа, за то, что народ, он пренебрегал словом, которое от Господа происходило. И слава Божия написано «покинула». Но вот знаете, пришло время, и в Новом Завете написано, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. В лице Иисуса Христа. И это есть Новый Завет, и это есть слава Божия, и это есть яркость, и это есть то, что Иисус Христос себя показал себя выше любого человека. Его жизнь, она выше жизни любого человека. Его поступки, они выше поступок любого человека. И в этом Он показал свою славу, и мы с вами познаем Его. Мы с вами познаем Его. Однажды, когда мы только уверовали, Господь нам помог оставить этот мир. И мы пошли за Ним. Он помог нам оставить там курение. Он помог оставить сквернословие. Он что-то делал в нашей жизни. И мы через это познавали Его, что Он великий. Господь нас с вами, было время, Он исцелял нас с вами. Вот когда мы болели и нуждались в Нем. И Он делал это все. Происходят моменты, когда Господь нас наполняет Духом Святым, когда мы нуждаемся. Происходят моменты, когда Господь дает нам откровение из Слова, и это Слово, оно радует нас. И это есть слава Божия. И через это мы с вами познаем Иисуса Христа, познаем Его волю, познаем Его благодать. И апостолы говорили, и мы видели славу Его. Они видели эту славу Его. Они видели это, знаете, этот блеск Иисуса Христа. И тот же самый Иисус, Он сегодня на этом месте, слава Господу. Он также хочет хочет благословлять нас с вами. И если сегодня, может быть, наш взгляд, он сегодня помутнел так вот, и мы уже не видим его, а самое главное, сердцем не видим, мы не ощущаем его благодати, мы не ощущаем Духа Святого, может быть, это все может прийти из-за того, что суетился, из-за того, что, может быть, охладел, из-за того, что, может быть, еще что-то в жизнь твою пришло и настолько поколебало тебя, что ты и забыл уже, может быть, о том, что Он живой и великий, и всемогущий. И сегодня тот же Иисус Христос, Он также хочет действовать среди народа Своего. Он также хочет, чтобы наш взгляд сегодня, он не спускался с креста Голгофского, с его ран. Можно подумать, да все это я слышал и знаю уже. Можно так подумать и остаться в том же состоянии. А можно с верою глядеть и получать исцеление, смотреть с верою и получать исцеление, слава Господу. Поэтому мне бы хотелось сейчас с вами молиться. Молиться и понимать, кто мы с вами такие, глиняные сосуды. Если кто-то, может быть, себя уже считает другим каким-то драгоценным, то пересмотреть свой взгляд, потому что Бог не будет наполнять драгоценный сосуд в глазах наших. Он будет наполнять глиняный сосуд в глазах наших, смиренный сосуд, низкий сосуд, который сам по себе не может ничего, но который нуждается в Господе, который ищет Его присутствие в своей жизни. Аминь. Будем молиться.